Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстана», в студии Тимур Осмонов.
И Наталья Князева, здравствуйте.
Здравствуйте. В судах Кыргызстана внедряется институт наставничества. Это когда более опытные судьи помогают в чем-то. Вот сегодня будем разбираться, в чем судьям более молодым и недавно назначенным. Вообще, для чего нужен этот институт наставничества? Почему недавно назначенные судьи, по мнению, по крайней мере, властей, которые внедряли этот пилотный проект, сами пока справляться не могут? В общем, все эти вопросы будем выяснять вместе с судьей Конституционного суда, членом Кыргызской ассоциации судей женщин Миргуль Бабукеева. Миргуль Раскулбековна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, рада вас видеть у нас в студии. Давайте сразу разберемся. Судья новоназначенный, он все-таки нуждается больше в совете или он все-таки в состоянии сам справляться со своей работой?
Здравствуйте еще раз. Вы знаете, это совет... На самом деле, в формате наставничества можно будет передавать как раз-таки и внедрять наставничество. Мы вот буквально делаем небольшой анализ ситуации по наставничеству в судах, и мы уверены на сегодняшний момент, что необходимо внедрять наставничество на самом деле в суды, потому что впервые назначенные судьи, на самом-то деле они как бы, да, они априори как бы приходят, как предполагается, что они должны приходить в суд уже готовыми судьями, но на самом деле практика, та работа, которая происходит в судах, требует определенной подготовки. И для этого я сама судья, я по своему опыту знаю, что человек, вернее, судья, новый судья, впервые назначенный судья, формируется как судья, наверное, в течение 3 лет.
Угу.
Вот. А до этого, если никто не помогает советом, как вы говорите, да, или нету наставников, то, скорее всего, он будет по наитию работать. И, возможно, у него могут быть определенные ошибки, которые, не дай бог, повлияют на, в конечном счете, на качественное отправление правосудия.
А какими могут быть эти ошибки? Ну вот просто с точки зрения обывателя. Что должен уметь судья? Он должен очень хорошо знать законодательство и, собственно,
конечно,
принимать решения,
да,
исходя из буквы закона.
Да.
А новый судья что, он плохо еще законодательство знает? Чего его тогда вообще туда назначают?
Или профессиональный юрист в любом случае.
Да. Какие там еще подводные камни есть?
Ну, я, как я говорю, что вообще есть определенные нюансы процессуального характера, есть определенные нюансы материального права, например, да, которые, конечно, человек, становясь судьей, ну, и мы говорим о впервые назначенных судьях, они как бы могут не учесть в процессе своей работы, да. Опытный человек, профессиональный судья, он может сразу подсказать. Есть определенные даже элементарные этические какие-то моменты, да, корпоративной этики, профессиональной этики. Вот эти вещи в процессе проведения судебной деятельности, вот даже проведения процесса, судья, опытный судья может подсказать, как себя вести, например, да, период, например, бывает, особенно в местных судах, бывают такие достаточно громкие дела, так называемые, где могут манипулировать судьями со всех сторон. Причем это может быть и средства массовой информации, это может быть адвокатура, может быть и другая сторона. Поэтому даже в этот период судья должен, естественно, вести себя подобающим образом. И вот так называемый наставник может подсказать, ну, или это вот как бы один из примеров, да, может подсказать, как себя вести. Но, естественно, судья сам должен быть профессионалом для того, чтобы правильно выносить решение, ну, и правила поведения тоже не исключается, да, когда касается, ну, процесса в том числе, судебного процесса.
Это что предполагает? Вроде там наставник может подойти и сказать, ну-ка прекрати улыбаться адвокату, или там, я не знаю, сделай менее напуганные глаза, если дело сложное.
Конечно же, он не может подойти во время процесса и сказать так, потому что, ну, если изначально подходить, как вообще работает институт наставничества, да, это максимально, ну, вот если будет внедряться, вернее, в Кыргызстане уже внедрен пилотный проект, итоги этого пилотного проекта есть, рекомендации и предложения по улучшению института наставничества в Кыргызстане уже есть, этот отчет. И сейчас я хочу сказать, что сейчас перед Ассоциацией судей женщин, Кыргызской ассоциацией судей женщин, сейчас стоит задача проанализировать эти рекомендации, проанализировать, вот, скажем так, предложения, которые были, предыдущие предложения по пилотному проекту, с учетом этого выработать некий аналитический документ и выработать нормативную базу, качественную нормативную базу, чтобы этот институт внедрился, качественно и эффективно внедрился в судебную систему и стал хорошо работать. Но для этого очень много нужно предпринимать мер. И это не просто написал, например, положение, и она хорошо, качественно внедрилась. Нужно, чтобы и наставников найти хороших. То есть это очень, на самом деле, сложный вопрос, сложная задача, скажем так, да, потому что достаточно молодой состав сейчас, судебный корпус молодой. Ну, вот после 2010 года у нас почти на 70% поменялся состав судейского корпуса, и, видимо, тогда у судебной власти и у руководства судебной системы возник вопрос, как вообще улучшить профессиональный уровень судей, не вливая каких-то больших, скажем, и в том числе финансовых издержек, чтобы не было, да. И в этом отношении, ну, институт наставничества оказался самым хорошим методом, можно сказать, или способом для того, чтобы повысить уровень, профессиональный уровень судей. А для этого нужны были сами наставники. А наставников, к сожалению, нет, потому что молодой состав, их опытных, таких профессиональных, скажем так, судей, да, действующих судей не было. И с учетом этого, тогда еще в 2017 году, когда было утверждено положение о наставничестве в судах приказом Верховного суда, они в положение внесли, что наставниками могут быть экс-судьи.
Mm-hmm.
Экс-судьи. То есть вот такой подход они вынесли, и я понимаю, почему, потому что вот среди экс-судей были на самом деле люди, которые могли подсказать новым, впервые назначенным, мы и говорим, впервые назначенным судьям, показать некий путь, скажем так, правильный путь в процессе своей деятельности, судебной профессиональной деятельности. Вот такая, к сожалению, вот такая ситуация возникла. Сейчас, вот с учетом вот этих всех обстоятельств, конечно, с 2010 года уже прошло много времени, уже 12 лет, и сейчас я прекрасно знаю, есть судьи, по фамилии я не буду говорить, но есть судьи, которые действительно могут быть наставниками для назначенных судей. Скажем так, местного суда.
Вообще, судья – это человек, который должен быть максимально взвешенным, независимым. То есть на него он должен выслушать несколько сторон, принять свое собственное решение. А тут у него появляется наставник. То есть человек, который чисто технически, или, может быть, я ошибаюсь, может влиять на его решение, или, по крайней мере, на манеру его поведения. Как все это отрегулировано для того, чтобы все-таки судья оставался независимым в своих решениях, несмотря на то, что где-то у него за спиной стоит опытный судья, который уже проработал очень много лет, имеет, естественно, в судейской сфере какое-то влияние, авторитет, а ты избран впервые, и, понятное дело, может быть, как-то с оглядкой и спросишь у него, а может быть, мне принять такое решение или такое?
Тимур, абсолютно правильный вопрос вы задаете, потому что как раз-таки такой вопрос задают, как бы вдруг он будет зависимым, вдруг чуть ли не решение его за него будет писать, да? Вот в этом контексте вы правильно задаете. Вот в том-то и дело, что вот реализуемые, которые будут реализованы в будущем, да, это программа наставничества, вот эти нюансы все должны быть предусмотрены. То есть некий поэтапный там план действий, что должно влиять, на что не должно влиять. Но вообще наставничество, это на самом деле, это, скажем так, добровольное желание быть наставником того или другого нового судьи. Я считаю, что наставниками не должны, ну, скажем так, назначаться или говорить, вот ты будешь наставником, да. Должно быть некое сообщество наставников, которое будет формироваться, возможно, советом судей. Это вот как бы сейчас я рассказываю некие секреты, скажем так, которые будут вноситься, разрабатываться в закон, в положение о наставничестве. Но, скорее всего, она будет передана совету судей. Они будут формировать некий совет наставников, который будет иметь абсолютно высокие критерии, которые будут, кто туда попадет, да, в совет наставников, это должен быть максимально некий... Они должны быть, скажем так, в составе должны быть некие, сейчас же говорят, гуру, да, в своем деле, да, они должны знать максимально свои, ну, как бы правила поведения в рамках программы наставничества. То есть они, естественно, не могут влиять на вынесение решения судьи. Это абсолютно запрещено, и вообще в рамках наставничества это не предполагалось и не предполагается, и не будет такого. То есть есть определенные критерии, на что надо как бы обращать внимание для того, чтобы этот институт хорошо внедрился и свой функционал выполнял правильно, а не, как вы говорите, внедрялся в принцип, не, нарушал принцип независимости судьи в том числе.
Давайте уточним. Наставничество это будет, как вы уже сказали, добровольной, возможно, обязанностью, да, да, и, да, собственно, да, неоплачиваемой.
Да, вот как раз таки. Ну, вы как это, очень прям правильные вопросы задаете. Вот когда предыдущая программа наставничества была, когда привлекали экс-судей, да, их работа была оплачиваемая, платная. Я как судья, я, ну и как человек, который, возможно, будет иметь некое влияние при разработке положения о наставничестве, я против того, чтобы вообще их судей привлекали к этой работе в качестве наставников. А судьи должны быть действующие, потому что... Почему я хочу сказать? Потому что все-таки у нас законодательство, оно такое динамичное. Оно каждый раз меняется. Есть, вот, например, вот даже в УПК наша буквально 2-3 года тому назад принята, она полностью переделана и принята абсолютно новая. То есть в этом отношении их судьи могут как бы отстать, потому что, ну, в силу того, что они не в деле, да, не работают судьями. А так можно, как бы, должны быть действующие судьи, должны иметь определенный стаж работы, естественно, уважение в судебной системе. Ну, есть определенный критерий, я говорю, что кто может быть судьей, наставником. Что касается, вот я говорю, вот эти судьи в новом положении, они не, наставник не будет оплачивать, их работа не будет оплачиваемая. Это мы предполагаем, это некое, наоборот, преимущество быть наставником. Угу. Некие это критерии, какие, почему? Что он лидер, его признают лидером в судебной системе, как бы он, в том числе он пользуется уважением среди судей, поэтому его как бы предлагают ему быть наставником. То есть это не просто так, это некий
статус, это, да, привилегия, но не материальная.
Да, абсолютно, я говорю, что это некий долг судьи, и признание его лидерских качеств. Понятно. В том числе. И вот только в рамках вот этого вот такие преимущества должны быть.
Это обеспечение преемственности некоторой.
Абсолютно,
между,
да,
тем накопленным опытом судейского корпуса, когда, да, туда приходят новые люди.
Да, абсолютно верно. Это на самом деле институт наставничества само направлено на то, чтобы передать, как бы задача цели этого наставничества, передать опыт и навыки профессиональные, да, будущему поколению, скажем так, молодому поколению, чтобы этот, как вы правильно говорите, это некая преемственность, да, чтобы не было разрыва вот это вот. Они, наставники, передают свой опыт, свои навыки, свои профессиональные знания будущим молодым, не даже не будущим, а действующим молодым судьям.
А спрос наставников какой-нибудь будет, вот если, предположим, Случилось громкое дело. В нем принимал участие судья, ну, достаточно молодой, да, недавно назначен. У него был наставник. И потом это дело, я не знаю, оспаривается, как это у нас часто бывает, да, в вышестоящих инстанциях. Вышестоящие инстанции признают, например, предыдущий приговор недействительным. Начинается какое-то разбирательство, что повлияло. Понятно, что судья, который принимал решение, он будет, ну, собственно, отвечать, да, и приводить свои аргументы. А наставник в этом случае как-то принимает участие в этом процессе или нет? Он несет ответственность за то, что его подопечный,
грубо говоря, как-то там... Я же говорю, принятие решения, вот просто надо понять, как говорится, и забыть о том, что кто-то влияет на вынесение решения. Нет, абсолютно, наставник. Вот поэтому мы говорим, что сейчас самая большая задача – это пул наставников выработать, то есть сформировать, чтобы он качественный был на самом деле, и выработать вот эти критерии, какими качествами он должен обладать, как наставник, и на что он не должен влиять. И он априори знает, что на формирование или вынесение, формирование мнения по позиции в отношении решения, которое он выносит, как вы говорите, громкое решение, никакого влияния не было.
Как они взаимодействуют? Ну вот сейчас, по крайней мере, у нас пилотный проект, насколько понимаю, еще работает, да, где-то у нас...
Нет, вот как раз-таки пилотный проект был завершен, и вот по итогам вот этих, по итогам предложений и рекомендаций этого пилотного проекта, вот именно Ассоциация судей женщин в рамках при поддержке проекта «Улукбулагы», мы будет реализовывать именно программу, вернее, не то, чтобы реализовывать, а анализировать вот эти рекомендации, предложения предыдущего проекта, и на основании которого, ну, с учетом международной практики, естественно, будет предложен новый формат, новая программа, внедрение программы наставничества суды.
Расскажите, пожалуйста, как вы предполагаете, как это должно выглядеть? Вот вы сказали, что, например, судья-наставник не может во время судебного там заседания, да, например, когда судья удалился для вынесения решений, зайти и сказать, там, я не знаю, успокойся, приди в себя, послушай там свою совесть и так далее, потому что он не может влиять на решение. А как вообще тогда происходит это взаимодействие? Что какие-то лекции просто читаются молодым судьям?
Нет, вы знаете, вот предполагается, что будет определенные встречи, план встреч, план, скажем так, я не знаю, как рабочих встреч, это заранее определенные, например, у подопечного, да, скажем так, подопечного возникают вопросы по процессуальному праву это будет, или по материальному праву, или даже элементарно по этическим каким-то правилам возникают вопросы, и у него заранее определен, конечно же, наставник, и он говорит, что вот есть план, давайте встретимся. Он приходит и говорит, вот у меня такие вопросы возникли, такие вопросы. Но этот процесс встречи, он максимально конфиденциальный должен быть. Максимально конфиденциальный. Как бы это предполагается, сейчас это вот в процессе выработки. На самом деле они должны быть конфиденциальными, и будет, я даже не знаю, насколько это будет в форме отчета, и это будет, какая работа происходила. Ну, естественно, она не долгоиграющая будет, эта работа наставника будет где-то, может быть, 6 месяцев, может, год. То есть как они договорятся со своим наставником, наставник с подопечным, или говорят сейчас ментор с менти, да? Вот, они должны уже как бы договориться, какой. И вот по завершению менти будет писать некий анализ работы, наверное, с наставником, насколько ему было удобно, качественно работать с ним. Но самое важное, как бы найти вот эту пару. Вы знаете, это очень, на самом деле, кажется, что так, вот наставник, а это вот подопечный. А качественная работа, их какое взаимоотношение будет влиять от самих того же наставника и менти. Как они как бы флюиды, как говорят же, совпали, они смогут работать вместе, они понимают друг друга. Есть желание у менти совершенствоваться или нет. И если нет, то есть наставник не будет все время за ним бегать и говорить вот то да все. То есть это вот такая инициатива, скорее всего, со стороны этого подопечного должно быть больше активности.
Ну, да? Сочетаемость пары, в принципе, да, как это бывает в любой профессии.
Абсолютно, я говорю, сочетаемость пары это тоже немаловажно. И это будет зависеть, насколько успешно будет это наставничество у них между ними, скажем так, вообще.
Тогда давайте, может быть, немножко о критериях оценки. Расскажите, пожалуйста, как в принципе оценивается успешность или неуспешность, качество работы судьи?
Ну, вы знаете, вот как раз-таки сейчас, как никогда, судебная власть, актуален вопрос повышения доверия, повышения уровня доверия, общественного доверия, да, вот вообще к судебной системе. Поэтому, а для этого судебная власть пытается найти различные методы, скажем так, или инструменты для повышения уровня, профессионального уровня судей. И вот сейчас вопрос стоит, кстати, вот это, в общем-то, это не программа наставничества, а вопрос-то уже другой, об оценке профессиональной деятельности судей. Ну, по нему, наверное, другие придут, расскажут, но к вашему вопросу, кто там будет оценивать, как их деятельность будет оценивать. И вот там инструменты оценки судьи, кстати, вот только-только внедряется. А до этого вот очень тяжело внедрялось, видимо, судейский корпус сам не хотел, что кто-то его оценивал. Но это будет внутри, так, скорее всего, совет судей. Я не хочу вникать этот вопрос более подробно, не хочу рассказывать, но я вам хочу сказать, что сейчас внедряются инструменты или методология по оценке качества профессиональной деятельности судей. Вот они и вот в формате этой работы будут оцениваться. Как каждого судьи, кто как работает. По результатам которого, может быть, и дальнейшее повышение будет, возможно, будет награждение. То есть определенные критерии по как он выносит решение, насколько его решения там оставались в силе или они были
оспорены
в последующем. Ну, это в том числе и другие, если другие критерии оценки, по тем, которым будет оцениваться их деятельность.
Мне вот интересно, почему вопросом наставничества и необходимостью обучения озаботилась именно ассоциация судей женщин? В чем вообще здесь гендерный вопрос заключается?
Ассоциация судей мужчин? Почему они мужчины?
Во-первых, во-вторых, да. Что женщинам больше нужен человек, который будет их направлять в их деятельности? Или вообще в чем вопрос?
Нет, в общем-то, ассоциация судей женщин это обычное, как бы профессиональное, скажем так, сообщество судей женщин. Ну, придется вам рассказать небольшую историю, как если вам интересно, как она создавалась, да, ассоциация. Вот я одна из учредителей этой организации, у меня коллега тоже. Мы вот решили в 2015 году с учетом определенного опыта, видение своего, решили создать вот эту такую ассоциацию судей женщин, которая будет, мандат которого будет направлен на вопросы семейного права.
Ага.
Больше такого семейного права, чтобы, поскольку женщины в этом более чувствительны, и мы взяли несколько направлений. Это вопросы миграции, это вопросы женщин, детей, инвалидов, как скажем так, лиц, ну, с ограниченными возможностями здоровья, это инвалиды. И вот, в общем, вот эти направления. И начинать работать, и создавать некий мост между судейством, между судебной властью и общественностью, где могут на этой площадке совместно с судьями, и в том числе неправительственные организации, и государственные органы, обсуждать вопросы, которые я вам сказала. Там вопросы миграции, детей, женщин, стариков и так далее. Да? Вот такого характера вопросы. И вот попытка была вот такая. Да? Потом с нами были заинтересованы работать и другие доноры в том числе. Но все-таки мы не меняем вектор своей работы. В основном вот вопросы гендера. Гендерного такого, скажем, направления. Вот с тех пор уже 7 лет и как бы успешно вот так вот реализовывается. И вопросы наставничества, кстати, вот по поводу оценки, профессиональной оценки судей, тоже, кстати, занималась Ассоциация судей женщин и, выработав вот эти критерии, передала эту работу уже Совету судей, и уже Совет судей сам уже будет нарабатывать. И там такой же формат работы здесь мы будем анализировать, такой, насколько качественно. Самое главное для Ассоциации судей женщин, чтобы был результат. Не просто реализовал проект, и до свидания, и мы забыли. А мы хотим, чтобы если работать, то она должна работать ну, так хорошо, качественно и без, скажем так, чтобы в последующем на нас не говорили, что вот поработали или до свидания, да, но чтобы мы работаем на результат. И в данном случае тоже мы сейчас хотим сделать такой качественный анализ ситуации с наставничеством в судах с точки зрения итогов работы, рекомендаций предыдущего проекта и с точки зрения обеспечения эффективной нормативной базы для успешного внедрения этого наставничества. Поэтому такая ситуация с Ассоциацией судей женщин.
Mm-hmm. Просто есть ведь стереотипы такие, да, наверное, даже шейминг какой-то, mm-hmm. что женщина, она более эмоциональна, что на женщину легче повлиять с точки зрения там манипулятивных каких-то практик, да, потому mm-hmm. что она больше склонна mm-hmm. входить в положение человека. Mm-hmm. Вот в судейской системе и, ну, вот, собственно, в вашей работе, насколько это вообще актуально и правда ли, что там, например, недавно назначенным женщинам-судьям, правда, нужен человек, который скажет так, сейчас вот не слушай его, он пытается тобой манипулировать. Mm. Внимай голосу разума. Mm.
Ну, такой наставник нужен не только женщине в судебном судейском деле, но и мужчинам. Мужчины тоже бывают эмоциональные, и судьями женщины приходят уже осознанно на. Они не такие эмоциональные, они чувствительны. Я знаю, что они, возможно, чувствительны. Они должны быть чувствительными, гендерно чувствительными должны быть, и в том числе по другим преступлениям в том числе. Но чувствительность это не означает, что она, женщина, может забыть обо всех каких-то нюансах. Потому что я не считаю, что менее или более эмоциональны, чем мужчины. Я еще раз повторюсь, они, да, возможно, чувствительны, но они не более эмоциональны, чем мужчины.
Я как эмоциональный мужчина соглашусь.
Да.
Наталья, не даст соврать.
Да.
С точки зрения того, как повышать доверие населения к судьям. У нас и вообще к судебной системе. Этот разговор ведется уже у нас очень давно. Я думал об этом тоже, и мне кажется, что сам источник этого недоверия, он заложен в том, что у нас люди вообще не знают, откуда судьи берутся. Mm-hmm. Кто эти люди, через что они должны пройти перед тем, как они в итоге оказываются на вот этой вот трибуне, mm-hmm. в мантии и mm-hmm. решают чьи-то судьбы. Mm-hmm. В принципе, понятно, что это человек-юрист, который mm-hmm. соответствует определенным критериям, требованиям по своей практике, который mm-hmm. подал заявку на должность судьи, он был одобрен советом по отбору судей и mm-hmm. потом назначен президентом. Mm-hmm. Правильно я понимаю?
Да.
И
да.
Таких человек у нас около 500, в принципе, mm-hmm. в стране. Mm-hmm. С точки зрения того, что потом судья приходит, может быть, он избран в первый раз судьей, mm-hmm. и ему нужен наставник, вопрос, наверное, к тому, насколько у нас хорошо готовят, в принципе, юристов к тому, что в будущем когда-нибудь они могут стать адвокатами, прокурорами, судьями, то есть представлять вот эти вот звенья и противовесы юридической системы.
Угу.
А как у нас сейчас вообще построено юридическое образование, потому что я как-то наблюдал в зарубежном вузе юридический факультет, где целая сцена угу. находилась в вузе, где была трибуна судьи, адвоката, прокурора, сидели подсудимые, там целый спектакль юридический, судебный разыгрывались. И, в принципе, таким образом студенты понимали, что когда-нибудь они могут оказаться и на этой стороне, и на той, и на этой. А с точки зрения повышения, может быть, компетентности судей, их подготовленности, может быть, стоит начинать с АЗОВ, скажем, с юридического образования в нашей стране, или есть какие-то другие пути?
Ну, вопрос, конечно, очень актуальный. Вопрос образования, конечно, и в том числе и юридического образования. Конечно же, каждый... Ну, чисто это, конечно, к наставничеству не относится, но я... Хочу сказать чисто свое соображение по этому вопросу. Я согласна, что каждый институт, где готовят юристов, они должны подходить со всех сторон как теоретически надо как бы подковывать, так и практически. Я сама по себе, как я училась, были, конечно, не теоретические, больше теоретического и меньше практического. Я с вами согласна в том, что, в смысле, что обязательно нужны практические навыки у студентов тоже как бы развивать. Я согласна, что они должны проходить практику некую. Это будет в Конституционном суде, это или в Верховном суде, или в местных судах. Ну, в какое направление выбирает студент. Но, к сожалению, вот я с вами согласна, что практического составляющего там мало, а для в жизни практики иногда теория отличается от практики в жизни.
Ну,
да?
Конечно.
Вот, но я вот знаю, есть в некоторых вузах так называемые эти залы судов.
Угу, такие, есть.
Да, конечно же. Зала судов, и там они некую сценку
прорабатывают
сценарий, да, сценарий прорабатывается, и эти студенты в качестве судьи или адвоката выступают. Я знаю, есть несколько институтов, которые этим занимаются, но я согласна, что надо работать над образованием, над качественным образованием юристов.
А еще один
я не скажу, что их мало среди молодых. Если ребенок, студент, хочет быть хорошим юристом, он даже если плохо дают образование, он сам будет стараться где-то проходить практику, вырабатывать какие-то свои навыки. Поэтому молодых юристов, которые действительно хороших, тоже немало, скажем.
Молодые юристы могут проходить сейчас практику в судах? Могут они присутствовать на судебных заседаниях?
Да. Вообще судебные заседания сами по себе открытые.
Да.
Да, они приходят, пожалуйста. Им никто не запрещает не приходить, если это только не закрытое судебное заседание. Да, то, что они могут абсолютно...
В принципе, доступ есть.
Доступ есть. Вот я говорю, что от человека, от студента будет зависеть, насколько он будет вырабатывать практику свою. Угу.
Еще один вопрос по тому количеству лет и сроку, который у нас сейчас работают судьи. 5 лет у нас работают судьи, правильно, срок судей?
Ну, первый срок.
Первый срок.
Первый
5,
срок у нас.
Потом
уже до предельного возраста называется.
Угу.
Местные суды до 65 лет, Верховный суд с Конституционным судом, как высшие суды, они до 70 лет судьи работают.
В каких случаях судья может сложить свои полномочия, если он прошел первый срок и уже назначен до предельного? Есть какие-то ограничения по тому, что он, может быть, нарушил, или именно профессиональной точки зрения?
Да. И там есть несколько критериев, несколько оснований, по которым судья может, например, по собственному желанию уйти, потом в отставку уйти, потом есть какие-то дисциплинарные, если есть были нарушения, могут его снять с должности. То есть вот есть основания.
Насколько у нас вообще сейчас...
В любом случае обновляется состав каким-то способом.
Вот к чему? У нас сейчас более или менее взвешенно молодой состав судейского корпуса, либо все-таки это уже такие люди опытные?
Ну, можно сказать, взвешенно средний состав. Есть и молодые, есть и такой молодой, как с точки зрения, с какого возраста молодой, с точки зрения 18-летнего, 40-летние уже не молодые. То есть лет так с 35 и выше состав судейского корпуса сейчас, насколько я знаю.
Угу. И обновление его все-таки происходит.
Происходит, конечно же.
Судя
есть...
по тому, что мы читаем указы президента о назначении новых судей.
Да. И это из-за того, что 5-летний срок заканчивается, они в любом случае переназначаются.
Угу.
Поэтому есть моменты, когда они просто уходят с судейского корпуса.
Понятно. То есть 5-летний срок первый – это такой... экзамен для судьи, который потом уже будет всю жизнь этим заниматься, да, получается, так система устроена?
В каком смысле экзамен? Ну, конечно же, 5-летний срок, это, если с точки зрения такого позитивного подхода подойти и посмотреть, это, конечно, оценка его работы, насколько он может заниматься этой работой в последующем, из самой оценки, самого себя, насколько он может работать.
Конечно.
И после 5 лет он может уйти. А если он захотел, он считает, что да, он может, дальше работает, если его переназначат.
Спасибо вам большое за эту беседу. Очень интересно, правда, было. Мы желаем вам удачи в предстоящей вам работе. Насколько мы понимаем, очень большая работа предстоит.
Спасибо нас... вам тоже.
Да, и спасибо, что
за
дали
интересные
возможность...
вопросы, причем актуальные, да, как будто вы там где-то... Да. Происходит в процессе.
Да. Еще раз нам получилось лучше разъяснить для себя, как работают наши суды и кто все-таки эти люди в мантиях, которые вершат судьбы наших граждан. У нас в гостях была судья Конституционного суда Мейргуль Бабукеева. Мейргуль Рыскулбековна, был очень рад с вами познакомиться. Большое спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь с нами.